Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня воскресный день. Мы чтим еще, кроме самого воскресения Христова, которое каждое воскресенье вспоминается, чтим еще также и память святаго великомученика Димитрия Салонского. Это важный праздник для нашего храма, поскольку, собственно, один из престолов, левый престол, боковой престол нашего храма в честь этого святого и его мученического подвига был освящен, и, собственно, и храм изначально тоже был Дмитровским, поскольку владелец этих земель, на которых сейчас храм стоит, а тогда это была, собственно, аристократическая усадьба, Дмитрий Кантемир в честь своего небесного покровителя храм устроил. И поэтому с почитанием этого святого духовная жизнь этой земли, этой территории, этой усадьбы, конечно же, этого храма непосредственно связана. Святой Дмитрий Салонский очень почитался вообще на Руси, ему храмов достаточно много посвящено, и в Москве есть храмы, и вот в его честь освященные, и по всему пространству некогда Великой Руси исторической тоже немало их стоит. Но мы с вами, когда смотрим на житие, а точнее говоря, не столько житие, сколько на описание мученического подвига этого святого, всегда задаемся вопросом о том, почему именно этот святой стал настолько почитаем, почему церковь прославила этого человека, что такого яркого произошло в его подвиге, что он занял то положение, на котором мы сейчас его видим, и, может быть, даже большее положение было, когда более благочестив был наш народ, и наши предки были наверняка более благочестивыми, чем мы, и больше его почитали. Если мы посмотрим на его жизнеописание, то мы увидим, что его, собственно, подвиг, его биография духовная, есть не что иное, как типовое, по сути, своей изложение мученического подвига. И вы наверняка хорошо знаете жизнеописание этого святого, поэтому подробно его описывать не имеет особого смысла. Я остановлюсь лишь на самых важных деталях этого жизнеописания. Сам Димитрий – человек богатых и знатных аристократических родителей. Молодой человек, взросший в семье, в которой никогда наверняка не знал нужды. Его отец – префект Фессалоник. То есть это очень высокий статус, человек, принадлежавший, как сейчас мы сказали, к региональным элитам. Человек, который по поручению императора курировал огромные территории, управлял ими. Государственный византийский чиновник высочайшего ранга. Это как сейчас примерно губернатор, даже более того, как полномочный представитель президента в каком-нибудь федеральном округе. Вот такая была власть у этого человека, у его отца. И понятное дело, что ребенок, выросший в этой среде, принадлежал тоже к этим самым элитарным сообществам. И ни в чем он не нуждался. Никогда не знал никаких особых скорбей. И наверняка мы можем сказать, что и родители его тоже жили примерно такой же довольной с этой жизнью, но тем не менее, несмотря на свое высокое положение, несмотря на свой материальный достаток, они искали нечто большего, чем могла им дать языческая тогда духовность, языческая культура и, собственно, языческая императорская власть. Они искали угождение не царю земному, не императору римскому, а прежде всего угождение царю небесному. Они искали Христа как воплощение истины, ибо Христос и есть совершеннейшей истины. И также они воспитали своего ребенка. Также они его тайно крестили, поскольку империя была языческая, и исповедание христианства открыто было тогда невозможно. Свою веру они передали и подросшему сыну. И когда сын возмужал, то обратите внимание далее, как он поступает. Он, собственно, становится вначале воином, и так он и изображается в воинских доспехах, с воинским оружием. А потом и по смерти своего родителя занимает его место. И несмотря на то, что он знал прекрасно о гонимом положении христианства, и, собственно, вырос как тайный христианин, как только у него появляется в руках некий инструментарий властный, возможность использования, как мы бы сказали сейчас, административного. действовать для проповеди христианства. И старается по мере сил, понятно, что открыто это тоже довольно сложно было делать, но тем не менее, что он может делать, он делает. Он поддерживает церковь, он поддерживает христиан, он стремится, чтобы люди, обращавшиеся ко Христу, не подвергались гонениям, не подвергались наказаниям. То есть всячески способствует распространению веры христианской. Собственно, за это же он и пострадал. Узнав, в конце концов, а такие вещи долго скрывать невозможно, император прибывает в город Фессалоники и, собственно, находит здесь от рук палачей императора смерть как сам Димитрий, так и его ученик Нестор, который явил силу Божию в немощи человеческой совершающейся, победив перед этим на состязаниях силача Лупа, человека, которым хвастался император, что нет никого такого, кто сможет победить. И здесь почти мы видим тот же самый образец, который знаем по ветхозаветным писаниям, когда отрок, еще фактически Давид, сражает против Голиафа, силача, который тоже похвалялся своей человеческой мощью. Но при помощи Божией сумел Давид его победить. Так и здесь. Нестор по благословению, по молитвам мученика Димитрия, тогда еще живого, он побеждает этого могучего борца. Император гневается и, собственно, подвергает смерти, страшной смертной казни самого Димитрия и, собственно, вот этого его ученика Нестора. Вот, дорогие мои, этот образец мученического подвига является таким классическим, хрестоматийным. И мы здесь видим, что, собственно, все его житие состоит из двух частей. Собственно, из того, как он возрастает, этот мученик, как он живет благочестиво, стараясь угодить Богу и стараясь по мере сил поддержать христианство. А дальше, так, собственно, мы можем сказать о многих мучениках. Каждый из них исповедовал христианство довольно долго, как мы понимаем, тайно, поскольку человек страдал в большинстве случаев уже в возрасте таком совершенном и, соответственно, не ребенком. И мы понимаем, что, скорее всего, не накануне, собственно, своих страданий он принял крещение, хотя бывало так, что даже и неверующие люди, уверовав благодаря мученическому подвигу других людей, зря, как мученики умирают в страданиях, но не предают Христа, тоже исповедовали себя христианами и также были вчинены во святые, поскольку, как считали в древности, они приняли крещение собственной мученической кровью. Но здесь мы видим вот как раз классический образец. Как он долго достаточно живет, возрастает, служит в армии, дослуживается до высокого поста, очень высокого, и только потом, соответственно, начиная, когда уже его совокупность его добрых дел невозможно было скрывать, на него обращает внимание еще более высокая власть, власть языческая на тот момент в империи, и он подвергается мучениям, а потом и смерти. Это говорит нам о том, что, собственно, церковь прославляет мучеников за самое главное, за то, что они исповедовали Христа. Собственно, эти вещи очень сопряженные. Мы не случайно говорим о мучениках и исповедниках Христова. И само греческое слово, которое мученики обозначали, звучит как «мартис», буквально «свидетель». То есть тот человек, который свидетельствовал миру и другим людям о Христе. И, собственно, таким мучеником, свидетелем и является Дмитрий Солунский. Он и когда занимал какие-то должности, и когда был воином, свидетельствовал о Христе как мог, и своей даже смертью, мученичеством своим, перед очами Божьими, он все равно свидетельствовал о Христе другим людям. Мы сейчас, как правило, когда говорим о мученичестве, даже термин этот используем в весьма специфическом нашем контексте. Мы читаем эти мученические страдания, описание того, что происходило с людьми, как над ними издевались, какие пытки по отношению к ним применяли, и для нас это кажется совершенно невообразимым, что человек мог это выдержать. Это действительно так. Но с другой стороны, то, что делали по отношению к христианским мученикам, немало не выходило за пределы обычной судебной практики Римской империи. Так поступали вообще с преступниками. И, собственно, людей, которые жили в то время, это не удивляло. То, что именно так поступают с людьми, которые обвинены в каком-то государственном преступлении. А в данном случае мученики обвинялись прямо в государственном преступлении, что они почитают императора как Бога, что они отказываются приносить жертвы языческим богам и чтут единого своего Бога, тем самым разрушая единство империи. И поэтому их как государственных преступников, соответственно, Бога Христа как хочешь, но только ты признай, что наши боги даровали власть императору, что император сам божественен, принеси жертву, брось горсть ладана на жертвенник идольский, и все, и почитай дальше Христа как хочешь. Но на это не могли согласиться мученики. И, собственно, именно поэтому они и свидетельствовали об исключительности христианской веры, о том, что нет иного Бога, кроме Бога Единого, Его Сына Единородного Иисуса Христа. Именно за это они умирали. И не сама величина и страшность мучений поражала воображение людей, которые видели все это, а поражала именно стойкость веры, верность Христу. Они оставались верными тому, кому они присягнули в крещении. Те заповеди, которые они приняли, остались для них самыми главными в жизни. И вот у Димитрия мы видим то же самое. Как в первый период его жизни, так и в период его мученических страданий и кончины, которая за этим последовала. Вот это вот замечательное отношение к тому, в чем заключается служение каждого христианина, явно проступает в этом славном житии. Заметьте, что святой Дмитрий Солунский не пытается демонстративно обращать всех ко Христу, он не заявляет на стогнах города о том, что он христианин, он не организует никакие, так скажем, массовые мероприятия по крещению тех людей, которые ему подчинены. Он просто спокойно и тихо, пользуясь своей возможностью, поддерживает христианство как может. То есть, по сути своей, он исполняет в своей жизни прошение Евтинии, которое возглашает нас на каждом богослужении. «Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте». Собственно, именно это он пытается делать, живет во всяком благочестии и чистоте. Но именно поскольку он так живет, его жизнь христианская становится очевидна для тех людей, которые потом предают его смертной казни. И нам, соответственно, нужно поступать так же. Мы, христиане, тоже призваны к тому, чтобы свидетельствовать о Христе всем людям, которые нас окружают. Но это свидетельство должно быть не истеричным криком на площадях о том, что я христианин, не руганью в социальных сетях по поводу тех людей, которые не соглашаются с церковной позицией и даже сами поносят имя Христово, а тихим и кротким претерпеванием скорбей. Жизнью должно быть наше свидетельство по заповедям Божьим. Жизнью, как мы говорим, применяя эти слова к мученику Димитрию во всяком благочестии и чистоте. И, собственно, этим именно христианство и победило мир. Видя ту верность, которой христиане следуют за Христом, которой они исполняют слова Христовы и, собственно, сами являются подражателями Христу, ибо и Христос умер в муках. И сегодня мы слышали как раз в евангельском чтении эти замечательные слова Христовы. «Если меня изгнали, и вас иждену». И так, собственно, мученики и поступали, так с ними поступали люди, и по-другому быть не может. У любого человека, следующего за Христом, так или иначе, в той степени, в какой он подражает Христу, подвиг Христов на себя приемлет. Но, тем не менее, несмотря на все скорби, несмотря на все испытания, нам все равно надлежит быть с вами тоже немножко мучениками. Но мучениками не столько, как теми, кто претерпевает постоянно страдания и стремится к ним, не об этом речь, а мучениками в том самом изначальном греческом смысле слова, который и до сих пор употребляется в греческих церквах православных. Мартис, свидетель, нам надлежит с вами быть свидетелями о Христе этому миру, в исполнении заповеди Божией, в тихом и безмолвном житии, в жизни по вере нашей православной, чтобы люди видели, как мы живем, и стремились тоже стать христианами, стремились жить так же, чтобы не оттолкнули мы никаким словом и никаким делом, и даже никаким жестом никого от церкви православной. Но наоборот, благодаря благодати Божией, действующей в нас, прилеплялись бы люди все более и более к церкви Христовой. И Господь постоянно, как сказано в Деяниях апостольских, прилагал бы спасаемых к церкви. Аминь.